Сегодня 21 ноября 2016 года. Мы с вами продолжаем начатую тему «Значение любви». Кто любит, тот никогда не может ненавидеть. Что бы ни случилось, в этом величайшее благо любви. То есть, видим, если человек говорит, что любит, но при этом ревнует, он не любит. Это страсть. Кто любит, тот не может ненавидеть. Но когда человек ревнует, у него появляется чувство ненависти и к тому, кого он считает любимым, и к тем, кому он подозревает в неверности. Да? Значит, нет там любви, нету. Если у нас с вами есть хоть малейшая ненависть к кому-нибудь, еще раз, сколько раз доводилось слышать на исповеди, когда спрашиваешь, кажется, ненавидел, нет, я не испытываю ненависти. Забывая, что корень видеть не хочешь человека, врач хочешь, вся ненависть. Вот частенько нам с вами надо заглядывать в свое сердце, чтобы обнаружить, нет ли там хотя бы признака ненависти хотя бы к одному человеку. Кто любит, тот никогда не может ненавидеть. Таков был апостол Павел. Потом он говорил, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Итак, если кто-то нас провоцирует на ссору, на спор, значит, мы с вами столько способов и приемов разбирали, чтобы она не вспыхнула. А если вспыхнула, как ее погасить, ссору? Да? Мало того, чтобы не закралась от этого неприязнь к человеку, ненависть. Но как, опять-таки, кротостью, да, ты меня просил, я в раздражение тебя вел и так далее. Ты у меня хороший, я люблю. Поступок плохой, ты хороший. Итак, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Почему покаяние дается человеку? К познанию истины. То есть, если человек не кается, он никогда не может пребывать в истине. Вот человек, который находится в грехе, он обязательно находится в заблуждении. Нет в нем истины. Если дурное чувство, дурное состояние, если человек творит грех. Скажешь, неужели не должно ненавидеть даже врагов и язычников? Должно ненавидеть, но не их, а их учение, не человека, а порочную жизнь и развращенную волю. Мы с вами столько раз уже разбирали то, что нам святые отцы один за другим повторяют. Да? Итак, мы с вами ненавидим грех, человека любим, совершающего грех. А как его любить? Значит, если не будет к нему сочувствия, сострадания к согрешающему, не будет там любви. Какой бы грех человек ни сотворил, вплоть до убийства, мы сочувствуем ему и сострадаем, потому что он пошел на поводу у сатаны. Сатана его толкнул на этот грех. Он совершил, он виноват, конечно, да, в том, что совершил, потому что он согласился с сатаной, который его уговорил совершить преступление. Но еще раз, сочувствие и сострадание испытываем. Вот тогда мы проявляем любовь. И мало сочувствия и сострадания, еще и молиться. Молить Господа, быть ходатаем за него, за этого преступника, быть ходатаем. Это во всех мелочах. Это в семье, начиная в первую очередь, дальше в трудовом коллективе, в храме. Обязательно молиться за этого человека и сочувствовать, сострадать. А у нас какие чувства появляются, когда видим, что человек творит грех? Неприязнь, да? Осуждение обязательно. Вот пришел человек в храм и творит какие-то беззакония там. Ну, ведет себя как оглашенный. Да? То сейчас нет этой пословицы. А раньше говорили, что кричишь, как оглашенный. А почему оглашенный кричит? Оглашенный – это не крещенный. Оглашенный – это тот, готовится к крещению. И они, когда находились в храме, эти оглашенные, они себя не могли вести так, как люди уже верные, то есть крещенные и прочие, которые есть благоговение. У них не было благоговения. Поэтому они вели себя как оглашенные. Да? Вот ведет человек себя вызывающе. пришел в храм, начинает скандал устраивать. Значит, какое у нас с ним чувство? Понятно, неприязни. Все, на этом у нас с вами христианство закончилось. Все, закончилась любовь к врагу, к человеку, совершающему грех, и появилась любовь к себе. Он мешает нам молиться. И думаем, как милицию вызвать, как и самому выгнать. Бросаются люди на этого хулигана или хулиганку, которая ведет себя непотребно. Да? Еще раз. Сочувствие, сострадание, любовь. Вот человек ведет себя непотребно. Подойти и сказать, ты такая хорошая. Да? Ну вот у нас немножко здесь по-другому ведут себя. Да, вот надо бы вот так и вот так. Да? Ты, наверное, не знала. Да? Все, и человек успокоился. А если дальше продолжать скандалить, значит, Господь дальше проверяет, будем ли мы терпеть до конца. То же самое в семье. Если кто-то согрешает, не по-нашему делает, не по-нашему дома. Еще раз, какие у нас чувства к нему? Любовь, да? Улыбаемся, радуемся, обнимаем его, да? Надо улыбаться, радоваться и обнимать. А мы нет. Мы начинаем переходить. Сразу у нас лицо становится суровое, речь суровая. И мы в лучшем случае просто выговариваем, в худшем случае начинаем кричать, думая, что он, наверное, не слышит. Ну, глухой человек, надо орать на него, да, а то услышит, начнет делать. Не будет. А на наш крик отвечает, соответственно, криком. Так вот, для чего мы с вами изучаем жития святых? Потому что на их примере, вот когда мы читаем жития святых, делаем обязательно, первое, нравственный вывод и практическое применение, как мне применить вот то, что творили они в жизни. Если при чтении жития святого мы не сделали с вами нравственного вывода и не обрели для себя практического применения, грош цена нашим всем чтениям. Это щекотание ума, это любопытство, это просто, ну, интересно, вот как было здорово, смотри, как жили, да? Вот. А у нас что? У нас, конечно, сейчас не так все. Значит, уже святых у нас нету там и прочее, да? Поэтому, когда мы с вами разбираем всевозможные богословские учения и при этом изучаем жития святого, он нам показывает, как он то, что богословы говорят, воплощали в жизнь, как святые воплощали в жизнь, да? И как мы должны этому подражать. Так вот, на горе, где царица Евдокия построила башню, в восточной пустыне жили два инока, державшиеся ереси Нестория. Преподобный Савва, освященный, весьма скорбел о них, что отступили они от правого пути, и с великим прискорбием переносил их близкое присутствие над тремя его монастырями. Итак, еретики. Что он делал? Скорбел. Скорбь от чего? Сочувствие, сострадание. И не просто такое, как плохо, что они там. Понятно, что молился за них Богу. Иначе толку от скорби, если она не соединена с молитвой и с любовью к тем, кто ведет себя нечестиво. Так вот, все время явилось ему такое видение. Ему казалось, что он находится в церкви Святого Воскресения, в собрании народа, среди которого он увидел тех двоих несториан, то есть еретиков. Когда пришло время причащаться, все братья беспрепятственно приступили к божественным тайнам и причащались. Когда же сии два еретика хотели приступить к причастию, внезапно явились грозные воины, отгоняющие их от причастия и изгоняющие их из церкви. Блаженный стал просить воинов оставить сих двух иноков в церкви с братьями и позволить им причаститься. Воины же отвечали, нельзя позволить причаститься им божественных тайн, ибо они явные иудеи и не признают Христа Богом и причастуют Деву Марию Богородицей. После всего видения блаженный еще больше воскорбел, жалея о погибели их душ. Много потрудился он, постясь и молясь о них Богу, чтобы он просветил их светом познания истины. Вот нам пример. В случае, если наши родственники или наши коллеги, или наши сомолитвенники, которые храм посещают, да, если видим, что они находятся в каком-то заблуждении, в каком-то дурном помрачении, не обязательно это ересь. Это может быть та же ревность, Да? Вот ревнует, ходит человек. Это же страшно. Ревность доводит или до убийства, или до самоубийства, или до психиатрической лечебницы. Да? Все вот эти случаи мы знаем. Так вот, видим, что страдает человек. Значит, что? Сочувствие, сострадание и молитва обязательно. Да? И часто ходил он к ним, уча, наставляя, прося и увещевая, пока, наконец, благодатью Божией не привлек их вновь в православную Церковь Христову. Видим, не сам привел, а благодатью Божией. Призывал все время Господь за его труды, видя эти старания, и их вразумил. Так заботился он о спасении человеческих душ. Он увел их с того холма и отдал в монастырь Феодосиев, а холм вместо них отдал одному из своих учеников, Иоанну Византийцу. Там с помощью Божией через несколько времени устроился монастырь. Итак, чем он? Любовью отогнал вот этого беса ереси. И мы с вами, практически нет такого беса, которого бы мы любовью своей не могли бы отогнать от человека. Значит, чего у нас не хватает? Любви не хватает. Если бы была любовь искренняя, и изо дня в день, потому что Господь нас проверяет, день, два, месяц, год, два, три, но не справляется человек. Почему? Да он, Господь нас проверяет, наше терпение и веру, что не сегодня, не завтра, послезавтра, но перед смертью. Ведь сколько случаев было, когда вот мать молилась за сына, а сын жил безнравственно, абсолютно безнравственно. А она верила, что Господь рано или поздно ее приведет. Умерла она. Ну что, пропала ее вера? Нет, он обратился. Обратился к Богу, потрясенную смертью матери. Ну вот у меня в практике такое было. Один пришел, ну буквально с этого, ну вот по мусорникам ходят, да? Пришел от него смрад, он грязный весь и рыдает. Некрещенный был. Он был бизнесмен, два высших образования. И они с другом вот этот бизнес организовали, и бандиты стали отнимать этот бизнес. Они отказались, значит, друга убили. Он видит, что сейчас его убьют, он отдал свой этот бизнес. С горя запил и оказался на помойке. Мать не выдержала этого горя, что он там скитается, и умерла. И его это потрясло. Почему? Мать верующая была. Она ходила в храм, она молилась, она до последнего верила, что Господь исправит, исправил. Человек крестился, стал ходить на исповедь, его не узнать. В костюмчике, в галстучке, снова он трудится, нашел работу себе хорошую, да. Ну вот, пожалуйста, то есть веры у нас не хватает, веры, да. А что нужно делать? Просить, Господи, дай мне веры, дай. А то мы думаем, что мы верующие, да. Каемся, что нет веры, нет любви. Только да, можно приобрести. Если не каяться, считать, что мы верим и любим, так кто же нам даст? Итак, человек есть дело Божие, а заблуждение – дело дьявола. Потому не смешивай Божьего с дьявольским. Итак, заблуждение – дело дьявола. Вот это понимали и язычники. Поэтому, поскольку у них были бог леса, домовой этот, который бог, да, с маленькой буквы, кикимора на болоте, в реке водяной, а в лесу леший, и они им молились и угождали больше, чем добрым богам. Злым богам больше. Почему? Добрый он есть добрый, а злого надо ублажить. Он ведет в заблуждение, этот бес. Если ему не угодить, будет по лесу водить, и все. И действительно, реально будет водить. Мало того, заблудился человек в лесу, это же погибель, да? Вот такая же погибель, когда мы заблуждаемся вот здесь, заблуждаемся сейчас в своих помыслах и в чувствах. Если заблудились, что нужно делать? Нужно призывать Бога, Богородицу, мало этого. Нужно к проводнику идти, к священнику, он проводник возьмет за руку, а Господь священника за руку, и выведут из заблуждения. Да? Поэтому, особенно, когда мы не знаем, как нам поступить, конечно, покупать колбасу или нет, за этим не надо ходить к священнику, да? А вот как поступать в семье, как поступать на работе, как относиться к начальнику и прочее, конечно, надо идти к проводнику, иначе заблудимся. Итак, человек есть дело Божие, а заблуждение – дело дьявола. Потому не смешивай Божьего с дьявольским. Иудеи хулили, гнали, оскорбляли Христа и говорили о нем много злого. Но ненавидел ли их Павел, который любил Христа более всех? Нет, напротив, он любил их и делал все для них. Он говорил: «Желание моего сердца и молитва к Богу о них – во спасение». Еще говорил: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за них». Вот это в голове не укладывается. Представляете, вот отлученным от Христа – это ад. Это ад. И вот за тех, кто хулит, гонит Христа, за врагов, он готов был пойти в ад, чтобы они спаслись. Вот я скажу, мы, так видится, максимум на что способны – это отдать жизнь, допустим, за близкого. За сына, за дочку, за жену, за мужа там и прочее, да? За родных, близких. Тут еще мы можем сказать: да, ладно, вот. И то, пусть меня убьют, то есть убьют тело. Мы им говорим, что я вот пусть он живет, а я пойду в ад. Нет, нет у нас такой любви. Нету, чтобы мы себя ни во что поставили. Чтобы мы готовы были себя отдать на растерзание, чтобы спасся человек. Но Господь и нас этого не лишает. Если дома на нас набрасываются родственники, готовы нас растерзать, а мы терпим, терпим за них, терпим вот эти мучения, страдания и прочее, да, вот мы отдаем жизнь, чтобы спасся человек. Только в том случае, если не огрызаемся, если на зло злом не отвечаем. Понятно, да? Вот тут мы любовь проявляем, страдаем за того, кого хотим спастись. А тут такая любовь: в ад готов, лишь бы они все спаслись. В Ветхом Завете иудеям заповедано было ненавидеть не только нечестие, но и самих нечестивых, чтобы дружба с ними не послужила им поводом к беззаконию. То есть нельзя было с нечестивыми дружить. Сейчас мы тем, кто, скажем, борется со страстью, скажем, алкоголя или наркомании, ставим обязательные условия больше не встречаться с теми, с кем потребляли вот эти вредоносные препараты. То есть наркомания, с кем выпивал, все, телефоны вычеркивай больше, не сообщайся, потому что если начнет разговаривать с тем, кто потребляет алкоголь или наркотик, то непременно сатана уговорит. Вот как уговорила Адама с Евой, он знает, как уговорить. Уговорит, тот человек снова вернется на ту же помойку. Да? Но это имеется в виду, человек больной, чтобы это остальные больные его снова не заразили, изоляция. Ну, вот как вот, скажем, в туберкулезном диспансере, там есть отделение, которое закрыто, полностью стекло, там, где люди настолько больны, что с ними опасно общаться. И телефонная трубка, там и здесь подходишь и по телефону беседуешь, да? Вот так точно отделить остальных больных от того, кто хочет вылечиться. Итак, потому им запрещено было вступать в родственные связи с язычниками и смешиваться с ними. И со всех сторон поставлены были между ними преграды, ну, чтобы не заразиться от них, от язычников. Но теперь, когда Бог привел нас к высшему любомудрию и поставил выше подобные опасности, то заповедует входить в общение и беседовать с ними, потому что нам от них нет вреда, а им от нас бывает польза. То есть, если мы сейчас сообщаемся, ну, понятно, не будучи в состоянии какой-то страсти, да, если мы общаемся с человеком, который неверующий, ну, безбожник, да, и пытаемся его привести к Богу, мы от него безбожьим не заразимся. Нам это уже сейчас не повредит, да. Если человек какой-то страстью страдает, а мы ей нет, мы не алкоголики, скажем, и не наркоманы, и пытаемся помочь исцелиться человеку такому болящему, то нам это не грозит. Мы не станем с вами употреблять ни наркотик, ни алкоголь. Вот, Господь так устроил. Польза будет. И нам бывает польза, потому что, помним, святые учат, что если мы хотим кого-то вылечить, человек мазь намазывает себе на руку, а потом растирает человека. Спрашивает, кто первое лекарство получает? Тот, кто на руку наливает себе это лекарство, да? Вот, поэтому, когда мы кого-то пытаемся врачевать, мы, в первую очередь, сами получаем пользу. Святой мученик Христов Мамонт родился в Пафлагонии. Родители его, Феодот и Руфина, были люди знатные. Оба они происходили из рода патрициев, были в чести и богаты, и сияли благочестием. Казалось, что не жить. Они не могли долго скрывать в себе своей веры во Христа. Открыто перед всеми исповедали свое благочестие и многих обратили ко Христу. Чем обратили ко Христу? Демонстрируя благочестие. Если мы будем кого угодно уговаривать, но сами так поступать не будем, никогда мы никого не обратим. Значит, прежде всего надо начать с себя. Себя начал, дальше уже других. Посему на них донесли Александру, наместнику города Гангры. Александр отослал Феодота в Кесарею Каппадокийскую к правителю Фавсту. Сей же правитель, насколько был усерден в своем безбожном нечестии, настолько был жесток в отношении к христианам. Увидев Феодота, Фавст тотчас же заключил его в темницу. Последовала за мужем своим и жена Феодота, блаженная Руфина, хотя и была в это время беременна. Она вместе с ним пошла в темницу и здесь претерпевала страдания за Христа. Вот верность, да? Беременная пошла в темницу добровольно. Феодот знал немощь тела своего и видел лютую жестокость мучителя, но желал лучше умереть, нежели погрешить в чем-либо против благочестия. Боясь же, что не хватит у него сил перенести предстоящее тяжкое мучение, он обратился с усердную молитву к Господу. Видим, человек не страдал самонадеянием. Ну что, я не выдержу? Да не выдержу. Запросто мог не выдержать. Если кто-то подумает, что я выдержу, вот как только такая мысль будет, так и все. Мы ничего с вами не выдержим. Ничего. Вот, Господи, помоги, укрепи. Но вот было у него крепкое сомнение. Он молился. Господи, Божий сил, Отче возлюбленного Сына Твоего, благословляю и прославляю Тебя за то, что сподобил меня быть вверженным в темницу сию за имя Твое. Но молю Тебя, Господи, Ты ведаешь немощь мою. Прими же душу мою в этой темнице, да не похвалится о мне враг мой. А вот видится, что если бы Господь видел, что он выдержит, он бы ему смерти не послал. То есть Господь лучше знает, выдержу я или нет. Да? Бог, который создал сердца всех и вникает во все дела, услышал верного раба своего и вскоре послал ему блаженную кончину. Изведя душу его из темницы тела, он вселил ее в светлые обители небесные. Жена же Феодота, блаженная Руфина, претерпевшая в темнице нужду и страдания и объятая великой скорбью по своему мужу, преждевременно родила сына. Но видим, муж на глазах умер в темнице, и она преждевременно родила сына. Обратим внимание, темница – это не лазарет. Там зловоние, там нечистоты. Темницы были смрадные тогда. Заходили мы в такие темницы, там действительно, там ни окон, ни дверей. Пока туда проберешься, лабиринт, такие коридоры, полная темнота, понятно, и ну, там дышать нечем. Я же не говоря про остальное. И она там родила в антисанитарных условиях, понятно? Взирая на новорожденного и на бездыханное тело своего мужа, она с сокрушением и слезами молилась Богу. «Боже, создавай человека, избирай его, создавай жену, повели, дай я пойду тем же путем, коим пошел мой муж, и, разрешив меня от всего кратковременного житья, прими в вечные твои обители. Рожденного же младенца ты сам воспитай, как ведаешь». Будь для него отцом и матерью, и хранителем жизни его. Видим веру человека. Сколько раз доводилось слышать, боюсь за детей, вдруг умру, кто о них заботится? Значит, получается, Бога отводили локтем, значит, я тут забочусь. Как будто Бог хуже позабочусь, чем я. Значит, вот с верой человек, оставляем здесь все с верой, все вот здесь на земле, что бы то ни было, и знаем, что Господь с этим распорядится лучше, чем мы. Лучше, чем мы это сделаем. Вот вера у человека, да? Итак, взывая так в своей печали к Богу, сия честная святая жена была им услышана и разрешена от уст тела и отошла в вечную свободу, предав душу свою в руки Господа. Видим, Господь услышал. Младенец же остался живым посреди мертвых своих родителей. Темница, смрад, лежит новорожденный, два трупа. Тогда, храня и младенца Господь, благоизволил открыть о случившемся одной знатной и благочестивой женщины по имени Амми, жившей в Кесарии. В сонном видении он через святого ангела повелел ей и спросить у правителя тела умерших узников, представившихся в темнице, и с честью их похоронить. Младенца же взять к себе и воспитать его вместо сына. Проснувшись, Амия поспешила исполнить, что повелел ей Господь, и стала просить у правителя позволения взять из темницы тела умерших узников. Бог преклонил на милость жестокое сердце правителя, и тот не воспрепятствовал желанию почтенной жены. Обрати внимание, злой, ненавистник, жестокий, а сердце у него раз и преклонилось, и он отдал, чтобы не отдал в жизни никогда, если бы Господь не коснулся сердца. Почему? С верой шла она. Ей сказал Господь через ангел, пошла и делала, не сомневаясь, что будет так. А у нас как с вами? Говоришь, ну, рано или поздно он исправится. Ну, да, он никогда в жизни не исправится. Горбатого могила исправит, да? То есть нету веры. Или надо подписать бумагу. Да не, он никогда в жизни не подпишет. Или попроси у этого. Да он жадный, он никогда не даст. Все, поставили клеймо и не верим, что Господь может ему сердце открыть. И человек, даже будучи жадным, даст просимое. Не верим, да никогда не поможет. Поможет, если верим. И с верою, с молитвой попросили, да, и поможет, потому что Господь открывает сердца, и Он ожесточает сердца. Вот и Амия, войдя в темницу, обрела тела обоих узников, лежащих рядом, а посреди них красивого и радостного младенца. Взявши тела святых, она с честью похоронила их в своем саду, а младенца взяла к себе. Она была бездетная вдова и целомудренно проводила жизнь свою. Полюбив младенца как своего сына, она воспитывала его по-христиански. Младенец возрастал, но до 5 лет ничего не говорил. Первое же слово, какое он сказал Амии, ставшей для него как бы второй матерью, было «мама». И от этого слова был назван «мамантом». Всем понятно? А то, когда читаем своего мамонт, сразу нам этот зверь представляется, да, с клыками вымерший. И вот по имени мамонта назвали его, да. Значит, мамонт никакого отношения к этому мамонту не имеет. Амия отдала его учиться грамоте. И он вскоре настолько превзошел своих сверстников, что все дивились его разуму. Итак, что же делать? Должно не ненавидеть, а оказывать милость. Ведь если ты будешь ненавидеть, то как можешь обратить заблуждающегося, как будешь молиться за него? А что надобно молиться за него? О том послушай, как говорит апостол Павел. Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Но ведь тогда не все были верующими. То есть Павел говорит, за всех человеков. Это как сейчас то же самое. Не все верующие. И далее. За царей, за всех начальствующих. Но они были нечестивые и беззаконные. То есть и за начальствующих мы тоже молимся. О властях и воинстве и я. Да тихо и безмолвно житье поживем во всяком благочестии и чистоте. Вот для чего. Чтобы прожили тихо, безмятежно и так далее. Потом, показывая причину, почему нужно молиться, присовокупляет. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Потому же, когда случится язычнице жене, а у нас инославной, то есть католички, лютеранки и так далее, быть в супружестве с верующим, он не должен расторгать брака. Будут, говорит Писание, одна плоть. И оттого бывает между ними великая любовь и горячая привязанность. Если мы будем ненавидеть нечестивых и беззаконных, то далее будем ненавидеть грешников. Обязательно. В случае, если мы ненавидим беззаконников и нечестивых, за что? За грех неверия, правильно? Значит, и других за другие грехи начнем ненавидеть. А идя таким путем, мало-помалу отделяемся от большей части братьев, или лучше от всех, потому что нет никого без греха. Всех начнем ненавидеть. И в первую очередь домашних. Правитель по имени Демокрит был великим ревнителем своей нечестивой и безбожной веры. И как бы дышал гонением и убийством на христиан. Ему донесли о мамонте, что тот не только сам не кланяется богам, но и других отроков, с ним учащихся, развращает и научает христианской вере. Мамонту в то время шел 15-й год от рождения. Он был уже снова сиротой, так как в то время мать его Амия, оставив приемному сыну святому мамонту, как единственному наследнику, большое имущество отошла к небесному богатству, уготованному любящим Богом. Демокрит, услыхав о мамонте, послал за ним, и когда его привели, прежде всего спросил, христианин ли он, и правда ли, что он не только сам не поклоняется богам, но и развращает своих товарищей, научая их не повиноваться царскому повелению. Юный мамонт, как совершенный зрелый муж, безбоязненно ответил, «Я тот самый, кто за ничто считает вашу мудрость. Вы совратили с правого пути и блуждаете в такой тьме, что даже смотреть не можете на свет истины. Оставив истинного и живого Бога, вы приступили к бесам и кланяйтесь бездушным и глухим идолам. Я же от Христа моего никогда не отступлю и стараюсь всех, кого только могу, обращать к Нему». Изумленный таким дерзновенным ответом мамонта, Демокрит разгневался и приказал немедленно вести его в храм скверного их бога Серапсиса и там силою заставить принести жертву идолу. Мамонт же, нисколько не боясь гнева правителя, спокойно возразил ему, «Не должно тебе оскорблять меня. Я сын родителей, происходивших из знатного сенаторского рода». Тогда Демокрит спросил предстоящих о происхождении мамонта и узнав, что он родом из древних римских сановников и что Амия, знатная богатая женщина, воспитала его и сделала наследником своего богатого имущества, не решился предавать его мукам, ибо и в самом деле не имел на то права. Посему, возложив на него железные оковы, отослал его к царю Аврелиану, бывшему тогда в городе Эгах, и в письме объяснил ему все, что касается мамонта. Царь, получив письмо Демокрита и прочитав его, тотчас приказал привести к себе юного мамонта. Когда мученик предстал пред ним, царь всячески старался склонить его к своему нечестию, то угрозами, то ласками, обещая дары и почести, говорил, «Прекрасный юноша, если ты приступишь к великому Серапсису и принесешь ему жертву, то будешь жить с нами во дворце по-царски, будешь воспитан, и все тебя будут почитать и восхвалять, и воистину счастлив будешь. Если же не послушаешь меня, то жестоко погибнешь». Вот эти обольщения и угрозы выслушивает каждый из нас. Через помыслы. Как только у нас складывается какая-то ситуация, бес сразу начинает внушать. Вот если ты сделаешь вот это и это, тебе будет хорошо. И деньги у тебя будут, да, вот подпиши бумагу. Да, ничего страшного, тут же никто не заметит, что она подложена или еще что-то, да. Если ты поступишь вот так и так, то будет тебе хорошо. Но если ты это не сделаешь, тогда будешь страдать. Будешь ходить голодный, с работы тебя выгонят там и прочее. То есть любого из нас он запугивает. Вот если сегодня не пойдешь в воскресенье, скажем, или в субботу в храм, то отдохнешь, будет тебе хорошо, да? А если пойдешь, ты же устанешь, ты вообще ослаб, куда можно, это же не каждый день ходить, да? То есть сначала прельщает, потом запугивает. С постом то же самое. Ты ослабла, уже тебе сил нету, ну куда ж ты, смотри, ты потом попастишься, да, а сейчас, ну сегодня ничего страшного, да? А если будешь поститься, то помрешь. Ну, в общем, короче, каждый из нас, слава Богу, если кто-то видит. Если кто видит эти помыслы и различает их, что это сатана, вот это вот тот вот язычник уговаривает нас на преступление. Уговаривает и запугивает, уговаривает и запугивает. Обязательно. Но юный мамонт мужественно отвечал ему: «О царь, да не будет того, чтобы я поклонился бездушным идолам, коих вы почитаете как богов. Сколь безумны вы, кланясь дереву и бесчувственному камню, а не живому Богу. Перестань обольщать меня льстивыми словами, ибо когда ты думаешь, что оказываешь мне благодеяние, на самом деле мучаешь, а когда мучаешь, то оказываешь мне благодеяние». Вот так мы должны этому бесу отвечать, да? Вот когда ты меня обольщаешь на вот это преступление, ты меня мучаешь, понятно, потому что будем страдать потом, да? Вот ела-ела, бес говорит: ну еще ложечку, ну еще ложечку подложила, ну еще ложечку подложила, а потом дышать нечего, муки, да? Понятно, что будет муки. А если бес говорит: ну ты что, ты же голодная, ты не наелась, куда будешь голодной ходить? Нет, все, все, стоп, стоп, стоп. Вот это благодеяние для себя совершил, да? Ну вот. Разгневанный мучитель тотчас же приказал бить его без пощады. Но святой мамонт переносил мучения с таким терпением, как будто бы не чувствовал никакой боли. Аврелиан, видя, что мамонт немало не страшится страданий, приказал опалить его тело свечами. Но огонь, как бы устыдясь тела мученика, не прикоснулся к нему, а обратился на лица мучителей. Вот и мы с вами, когда нас враг пытается пытать, чем угодно, голодом, холодом, там, ну, понятно, да? Вот если мы твердо верим в Бога, твердо понимаем, что поступаем правильно и готовы претерпеть, то тогда вот эта наша любовь к Богу, она бесов попаляет, тех, которые пытаются попалить нас. И приказал царь побить святого мамонта камнями. Но сие страдание для мученика, объятого любовью ко Христу, было так приятно, как будто бы кто осыпал его благовонными цветами. Итак, бросают камнями, а человеку в наслаждение. Человеку в наслаждение. Почему? Объятого любовью ко Христу. Вот если у нас есть любовь ко Христу, как бы нас не оскорбляли, как бы нас не поносили, какие бы нам мерзости ни творили, нам было бы это приятно. Спрашивается, почему? Такая радость. Слава тебе, Господи, что ты дал возможность мне пострадать за тебя. Такая радость, что это еще заслужить надо, чтобы пострадать за Христа, чтобы страстачерчиться явить, то есть не ответить на зло злом и прочее. Так вот, еще раз. Любовь к Богу превращает страдания в наслаждение. Если мы этого не испытываем, нет нас любви. Тогда царь, видя, что ничем не может добиться успеха, осудил мученика на смерть и повелел бросить его в море. Привязав на шею его тяжелый свинец, слуги царские повели его к морю. Но и здесь не оставил Господь раба своего, ибо ангелом своим заповесят тебе охранять тебя. На пути к морю явился ангел Господним, блестящий, как молния. Увидев его, слуги оставили святого мамонта и со страхом бежали назад. Ангел же, взяв мученика, отвязал свинец и, приведя на высокую гору в пустыне, близ Кесарии, повелел ему жить там. Житие в пустыне святой мамонт начал постом. Итак, начинаем постом. Кстати, с 28-го он начинается, да? А так среда, пятница. Каждую среду начинаем, каждую пятницу, как минимум. И перед причастием, да? На горе той он постился 40 дней и 40 ночей. и сошел к нему голос и жезл. Итак, он не ел, вообще не ел. То есть у него был только сугубо 40 дней и ночей не ел вообще. И голос послышался, и жезл сошел с неба. Приняв сей жезл, мамонт по повелению свыше ударил им в землю. И тотчас из глубины земли явилось Евангелие. Вот такого мы еще с вами не слышали, да? После сего построил небольшую церковь и молился в ней, читая Святое Евангелие. По повелению Божию к святому мамонту собрались из той пустыни звери, как овцы к пастырю. И как будто существа разумные слушали его и повиновались ему. Пищей ему служило молоко диких зверей, из коего он изготовлял сыр, и не только для себя, но и для бедных. Ибо, наготовив много сыру, он носил его в город Кесарею и раздавал бедным. Вскоре по всей Кесарее распространился слух о мамонте. Тогда Александр, не тот, о коем было упомянуто выше, но другой, поставленный в то время наместником в Каппадокии, человек жестокий и очень злой, узнав все о мамонте, счел его за чародея и послал воинов на конях в пустыню разыскать его и привести к себе. Сойдя с горы, святой мамонт сам встретил всадников и спросил, кого они ищут. Те, думая, что это пастух, пасущий на горе своих овец, отвечали: «Мы ищем мамонта, который живет где-то в этой пустыне. Не знаешь ли ты, где он?» «Зачем вы его ищете?» – спросил мамонт. Воины отвечали: «На него донесли наместнику, что он чародей. И вот наместник послал нас взять его для мучения». Тогда мамонт сказал им: «Я расскажу вам, друзья мои, о нем, но прежде войдите в хижину мою и, отдохнув немного от труда, подкрепитесь пищей». Воины пошли с ним в его жилище, и он предложил им сыру. Помним, что многие святые, Лонгин, сотник, да, встречали тех, кто уже приходили, кормили, да, и это так поражало воинов, это язычников, у них нормально ненавидеть тех, кто их будет пытать, мучить, там, арестовывать, все что угодно. И вот такая благосклонность, она поражала всех. Вот точно так и у нас. Если мы с вами, да, я тебя сейчас накормлю, напою, спать уложу, а потом я тебе скажу, да? Вот если мы вот так же благосклонно относимся к тем, кто нас собирается унизить, оскорбить, это меняет их отношение к нам. Не злобивать, любовь. Воины пошли с ним в его жилище, и он предложил им сыру. Когда они стали есть, пришли лани и дикие козы, кои привыкли, чтобы их доил святой подвижник. Мамонт надоил молока и предложил воинам пить, а сам стал на молитву. И стало собираться еще больше зверей. Увидев их, воины испугались и, бросив пищу, пришли к мамонту. Он успокоил их, а затем объявил, что он и есть тот самый мамонт, которого они ищут. Тогда они сказали ему: «Если ты сам желаешь идти к наместнику, то иди с нами. А если же не хочешь, то отпусти нас одних, ибо мы не смеем вести тебя, но просим тебя, чтобы звери не трогали нас». Понятно, да? То есть вот хочешь – оставайся, хочешь – иди, да, вот все, мы уже на все готовы, потому что вот сейчас сожрут и все. Успокоив воинов, мамонт велел идти им вперед. «Идите, – сказал он, – сначала вы, а я пойду вслед за вами, один». Удалившись оттуда, воины ожидали пришествия мамонта у городских ворот, ибо вполне верили словам такого дивного мужа и даже подумать не могли о нем что-нибудь дурное. Мамонт, взяв с собой льва, пошел вслед за ними. Когда он вошел в городские ворота, лев остался за городом, воин же, взявший мамонта, представили его к наместнику Александру. Наместник, увидев святого, тотчас начал допрашивать его: «Ты ли тот самый чародей, о котором я слышал?» – сказал он. Святой же отвечал: «Я раб Иисуса Христа, посылающий спасение всем верующим в Него и исполняющим волю Его, волхов же и чародеев, предающего вечному огню. Скажи мне, зачем ты призвал меня к себе?» Затем ответил наместник, что не ведаю, какими волхвованиями и чарами ты настолько укротил диких зверей и лютых, что живешь посреди них, и, как я слышал, повелеваешь ими, как будто существами разумными. Они есть разумные, кстати. Долго очень, еще при советской власти, наши ученые пытались доказать, что у животных нет разума, что они пользуются только инстинктами. Это ложь. Слава Богу, ума хватило, поняли, что есть у животных разум. А почему животные не разговаривают? Попугайчики говорят, ворон может говорить, но дело в том, что они не понимают, что они говорят. Они подражают просто. А почему животные не разговаривают, хотя у них есть разум? Дело в том, что у животных чувства и состояние настолько просты, что вот те звуки и те движения, которые они совершают, им достаточно, чтобы выразить свои чувства и стремления и состояния. Вот она хвостом завиляла, да, подбежала, облизала, заскулила от радости, да, или наоборот оскалилась и лает. И так с каждой животинкой. У них достаточно вот этих звуков и поведения, и состояния их, чтобы выразить. Видно, все. Им не нужно. Если бы им надо, если бы у них были выше вот эти состояния, как у нас с вами, они бы заговорили. Просто это не нужно. Святой Мамонт и на это сказал: кто служит Богу единому, живому, истинному, тот никак не согласится жить с идолопоклонниками и злодеями. Посему и я пожелал лучше жить со зверями в пустыне, нежели с вами в селениях грешников. Ибо звери укрощаются и повинуются мне вовсе не волхвованием, как ты думаешь. Я даже не знаю, в чем состоит волхвование. Но хотя они и неразумные существа, однако умеют бояться Бога и почитают рабов Его. Вы же гораздо неразумнее зверей, ибо не почитаете истинного Бога и бесчестие рабов Его, без милосердия их муча и убивая. Помню, на фоне такой же случай был, да? Когда к одному старцу в келью пришел один ученый, и вот он говорит: я не верю, вот докажи мне, что есть Бог там и прочее. А тут бежала ящерица. Он говорит: да вот эта ящерица, она умнее тебя. Говорит: ну-ка остановись. Он остановился. Скажи, есть Бог? Она поднялась на задние лапки и стала кивать головой. Да, он говорит: вот видишь, она умнее тебя. Его это крепко поразило. Итак, наместник пришел в ярость, услышав такие слова, и тотчас приказал повесить святого мученика и бить и строгать железными когтями тело его. Но мученик, хотя и сильно был уязвляем, переносил сие с таким мужеством, как будто бы не чувствовал никакого страдания. Он не вскрикнул, не застонал, и только с умилением, возведя очи свои на небо, оттуда ожидал помощи. Каковое действительно и получил, ибо внезапно был к нему голос, глаголящий: «Крепись и мужайся, Мамонт». Итак, откуда помощи ждать? От Бога. А дальше он найдет, кого нам прислать, чтобы помогли. Не дай Бог уповать на кого-то, на людей, на князей, как сказано, и прочее. Голос это слышали многие из предстоящих здесь верующих и еще более утвердились в своей вере. Святой же Мамонт, совершенно укрепленный тем голосом, нисколько не думал о мухах. Долго мучили святого, строгая его тело, наконец бросили его в темницу на время, пока приготовят печь, в которой задумал сжечь его наместник. В темнице сидело до 40 других узников. Когда они изнемогли от голода и жажды, святой Мамонт помолился, и вот через оконце влетел в темницу голубь, держа во рту пищу, светлую, как бисер, и слаще меда. Положив ее пред святым Мамонтом, голубь вылетел вон. Пища для всех узников умножилась, как некогда умножилась в пустыне малые хлебы для множества народа. Вкусив этой чудесной пищи, узники подкрепились, и снова по молитве святого Мамонта в полночь открылись двери темницы, и все узники вышли, остался только один святой Мамонт. Когда же сильно разгорелась печь, мученик был выведен из темницы и ввержен в эту огненную печь. Но Бог, некогда росивший печь вавилонскую для трехотраков, и для мамонта росил огонь, и посреди горящего пламени сделал рабу своему прохладу. Мученик, воспевая и славя в той печи Бога, пробыл в ней 3 дня, пока печь совершенно не остыла, и угли не превратились в пепел. Через 3 дня наместник, увидев, что мамонт еще жив, изумился и сказал: «Ужели так велика сила чародея сего, что даже огонь не может его касаться?» Вот не убедите. Вот своими глазами видите, нет, все равно чародей, все. А, кстати, помним, проверяли одну святую, тоже говорили, что она чародействует. И, ну, ясно, чтобы чары навести, надо видеть, что с тобой будет делать. Они, чтобы проверить, взяли, выкопали яму, наставили там вертикально ножей, и хворост там так застелили, что не видно, что там яма. Сейчас провалится и погибнет. Ну, чародейка. И она, не зная, прошла прямо по хворосту и не провалилась. Не поверили. Все равно ее казнили. Многие же из народа, увидев, что огонь немало не коснулся святого и не сделал ему вреда, познали истинного Бога и, приписывая ему единому чудо сие, прославляли силу его. Вот точно так, когда на нас огонь злобы извергается, ненависти и прочего, да? Если мы просим Бога, Он нас сохранит в этом огне, не коснется сердца вот эта злоба, чтобы ответить на зло злом. И вот, видя наше поведение, мы таким образом Бога прославляем и многих приведем к вере. Вот читаем жития святых, все точности мы можем совершить. Все здесь, сейчас, не когда-то. Понятно? То есть все для нас то же самое, только еще раз, видеть, помнить и действовать. Безумный же наместник не восхотел, однако, познать всемогущего Бога, но, изведя мученика из печи и видя, что огонь не повредил ему, приписал это чародейство и многие хулы говорил на истину. Наконец, он осудил мученика на съедение зверям. Привели святого в цирк и выпустили на него голодную медведицу. Но она, приблизившись, поклонилась святому и лежала у ног его, обнимая стопы его. Потом выпустили леопарда, но тот с кротостью обнял шею его, целовал лицо и облизывал пот с чела его. В это время прибежал лев, тот самый, который пришел со святым из пустыни, и, вскочив в цирк, проговорил к святому человеческим голосом, ибо Бог в явление всемогущей своей силы открыл уста зверю, как некогда ослице Валаамовой. Следующие слова. «Ты, пастырь мой, который пас меня на горе». И, проговорив сие, тотчас бросился на народ, которого там было бесчисленное множество, и еленов, и иудеев, и взрослых, и детей. По воле Божией двери цирка заперлись сами собой. Значит, обратим внимание, он не просто сам по злобе своей набросился. Господь попустил, и Господь двери закрыл. И растерзал там зверь множество народа, так что едва спасся сам наместник. Весьма немногие из бывших в цирке избежали ярости льва, который хватал и терзал всех с лютостью. Видим, что на зрителях еленах, иудеях сбылось. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки, читаем в Евангелии от Матфея. То есть они хотели наслаждаться зрелищем, как будут терзать это. Пожелали этого, ну, получите, да? То есть пожелай ближнему то, что хочешь, чтобы пожелали тебе. Поступай с ближним так, как хочешь, чтобы поступили с тобой. Поэтому понятно, что мы к ним испытываем сочувствие, сострадание. К тем, кого растерзал, да? Но, тем не менее, понимаем, что это вполне справедливо. И тем, кто остался в живых, в назидание. Ведь не всех он растерзал. Ведь Господь указал, кого терзать, кого не терзать. Но святой укротил льва и отослал его в пустыню. Как видим, мамонт испытывал ненависть к ложной вере, но не к его личным врагам. Наместник же, снова схватив святого, продержал его некоторое время в темнице и, выведя вторично в цирк, выпустил на него самого свирепого льва. Ну вот где ум у человека? Он знал, что львы ему подчиняются, все звери. И он выпускает зверей на него. Ну, вот рассудительности даже нет. Но сей лев, мгновенно став кротким, лежал у ног святого. Видя сие, народ от гнева скрежетал зубами на святого и кричал наместнику: «Уведи льва, а мы этого чародея побьем камнями». Ну вот, зря терзал лев. Нет, значит, увидел льва, сейчас мы его. Ну, так хочется крови, так хочется наслаждения. Да? Это вот когда кино смотрят, а там убивают, насилуют, грабят, кровь по стенкам, да? И люди смотрят с удовольствием, кровожадные. Итак, и стали бросать камни в мученика. Один же из жрецов по повелению мучителя сильно ударил святого трезубцем в чрево и рассек его так, что из чрева выпили все внутренности. Подобрав их и держа собственными руками, святой мамонт пошел вон из города. Кровь его, истекающая как воду, одна из верующих женщин собирала в сосуд. Понятно, мощь святого. Пройдя около 200 саженей, святой мамонт обрел в каменной скале пещеру и уснул в ней. Здесь он услышал голос с неба, призывающий его в горние селения, и с радостью предал дух свой в руки Господа, за коего усердно пострадал. Так святой мамонт принял венец мученический. Дай, Господи, и нам принимать венцы мученические, которые ты нам посылаешь. Не дай отвергать, не дай, что вот не надо, не хочу этого венца, не хочу терпеть. Вот как только не хочу терпеть, да или сколько можно терпеть, все, лишаем себя всех благ, всех наград, всего на свете, и перестаем быть христианами. Да? На этом мы с вами остановимся, мы даже сегодня немножко больше по времени заняли, но просто невозможно было остановиться на середине изложения вот такого замечательного святого. Еще раз, нравственные выводы и применение в жизни обязательно, вот из того, что мы с вами подчеркнули.